Умирающий качнул головой. Он подал знак, чтобы все отошли от постели, и крепко вцепился в рукав Дона костистой клешней. Он силился что-то сказать. Дон Корлеоне, опустив голову, придвинул стул и сел рядом. Дженко Абанданда лопотал что-то бессвязное об их детстве. Вдруг черные, точно угли, глаза его воровато блеснули, он перешел на шепот. Дон придвинулся еще ближе. Он покачал головой, и те, кто стоял в палате, остолбенели. По лицу Дона Корлеоне текли слезы. Прерывистый шепот стал громче, заполнил собою палату. В мучительном, нечеловеческом усилии Абанданте ухитрился оторвать голову от подушки и, блуждая невидящим взглядом, наставил на Дона костлявый палец. — Крестный! — смятенно позвал он. — Крестный отец, молю тебя, спаси меня от смерти. Мои кости были одеты плотью, теперь она сгорает. Я слышу, как черви точат мой мозг. Исцели меня, крестный отец, ты все можешь. Осуши слезы моей несчастной жены. В Корлеоне мы с тобой играли детьми. Так неужели ты дашь мне умереть в этот час, когда я страшусь, что мне уготован ад за мои прегрешения? Дон молчал. Абанданте прибавил. Сегодня день свадьбы твоей дочери. Ты не можешь мне отказать.
Дон заговорил. Размеренно, веско, чтобы каждое слово дошло до цели сквозь кощунственный и бредовый туман. «Мой старый друг», — сказал он, — «это не в моей власти. Будь я всесилен, поверь, я явил бы больше милосердия, чем Господь. Но ты не бойся смерти. Не бойся, что попадешь в ад. Каждое утро и каждый вечер в церкви будут служить молебен за упокой твоей души. За тебя будут молиться жена и дети. Как решится Бог покарать тебя, когда к нему со всех сторон будут лететь мольбы о прощении? Вороватые выражения — на костистом лице проступило ясней, губы умирающего тронула циничная усмешка.
— А, так вы с ним договорились?
Ответ прозвучал жестко, холодно. — Ты богохульствуешь. Смирись.
Абанданте откинулся на подушке. Лихорадочный блеск надежды в его глазах померк. В палату вошла сестра и буднично, привычно принялась выставлять посетителей за дверь. Дон поднялся, но Абанданте протянул к нему руку. — Останься, крестный отец, — сказал он. — Побудь со мной, помоги мне встретить смерть. Вдруг старушка увидит, что подле меня сидишь ты, струхнет, да и отвяжется. А не то замолвишь за меня словцо, нажмешь на нужные пружины, а?
Умирающий подмигнул. Теперь он определенно валял дурака, подшучивая над Доном.
Как-никак, вы с ней в кровном родстве. И, как бы испугавшись, что Дон может обидеться, схватил его за руку. Останься, дай мне руку. Мы оставим с носом старую блудню, как столько раз оставляли других. Крестный, не отступайся от меня.
Дон подал знак, чтобы их оставили вдвоем. Все вышли. Дон Корлеоне взял в свои широкие ладони иссохшую руку Дженко Абанданте. Ласково, твердо он говорил старому другу слова утешения, дожидаясь пришествия смерти. Как будто он и впрямь был властен вырвать жизнь Дженко Абанданте из лап этого самого коварного и подлого из всех врагов человеческих.
Thank you.
Для Кони Корлеоне день свадьбы завершился благополучно. Карло Ризци выполнил свои супружеские обязанности исправно и сознанием дела, чему немало способствовал интерес к содержимому Женина кошеля с подношениями стоимостью свыше 20 000 долларов. Между тем, молодая проявила куда больше готовности расстаться с девичеством, нежели с сумкой. Ради обладания этой последней новобрачному пришлось поставить Конни синяк под глазом. Люси Манчини вернулась домой и ждала, когда ей позвонит Сонни. Конечно же, он поспешит назначить ей свидание. Наконец она позвонила сама, — ответил женский голос. Она повесила трубку. Откуда ей было знать, что в те роковые полчаса, когда они с Сонни уединились, о них уже судили и рядили, и уже расползся слушок, что Сонни сыскал себе новую жертву, употребил подружку родной сестры. Кей Адамс отвозили в гостиницу Клеменса и Полли Гатта. Пока они катили в Нью-Йорк, Кей непринужденно болтала то с тем, то с другим, и диву давалось, как уважительно, с какой неподдельной приязнью они отзываются о Майкле. Зачем же ему понадобилось вселять в нее убеждение, будто он посторонний, чужак в мире своего отца? А вот Клеменса уверяет ее своим одышливым горловым тенорком, будто сам считает Майкла самым удачным из своих сыновей и определенно рассчитывает, что после него никто иной, как Майкл, возглавит дело семьи Корлеоне. «И что же это за дело?» — с невинным видом спросила Кей. Полли Гатто бросил быстрый взгляд в ее сторону и резко крутанул баранку. Клеменса отозвался с заднего сиденья, тоже вполне невинно. «Как? А разве Майк вам не говорил? Мистер Корлеоне — самый крупный в Америке поставщик оливкового масла из Италии. Теперь война позади, дела пойдут, только держись. Башковитый парень вроде Майка очень пригодится». Когда подъехали к гостинице, Клеменса пожелал непременно проводить ее до столика портье. Она попробовала воспротивиться, и он с подкупающей простотой объяснил: «Хозяин велел довести вас до самых дверей в целости и сохранности. Я обязан». Она получила ключ от номера, Клеменса довел ее до лифта, подождал, пока она сядет. Она с улыбкой помахала ему на прощание и приятно удивилась, когда он ответил ей теплой улыбкой. Хорошо, что она не видела, как он опять подошел к портье и спросил: «Под каким именем она у вас записана?» Портье смерил Клеменса холодным взглядом. Клеменса щелчком отправил на ту сторону стола зеленый бумажный шарик, который катал в ладонях, и портье, ловко поймав его, мгновенно ответил: «Мистер Майкл Корлеоне с супругой». В машине Полли Гатто сказал: «Ничего, девочка». Клеменса проворчал: «Ты утречком заезжай за мной пораньше. У Хейгена к нам поручение. Надо браться безотлагательно».